Деревня называлась Врагово, и это было не шуткой. Очевидно, изначально ее наименование было связано с оврагом, Оврагово, но лютый нрав местных мужиков и какая-то давно забытая старая история привели к переименованию, и так оно и осталось. Во Врагово был прислан юный, румяный, полный идеалов поручик с ужасной фамилией Перепелякин. Молодой человек всегда немилосердно краснел, когда представлялся. Но ничего не поделаешь, фамилия его была старинная, с традициями. Существовал, например, штабс-капитан Перепелякин, герой турецкой кампании. Итак, потомок штабс-капитана прибыл во Врагово с отрядом из 15 казаков и приказал всех мужиков согнать на площадь, что и было исполнено. Из соседнего дома, где имелась городская мебель, принесли стул и стол. Поручик уселся, разложил бумаги, саблю пустил сбоку, вдоль бедра, и колено приопустил, очень красивая и мужественная поза. Казаки на краю площади пересмеивались, поигрывая нагайками. Мужики угрюмо взирали на эту сцену, однако удрать с площади не осмеливались. У казаков разговоры короткие, зарубят и все. Для начала поручик Перепелякин звонким голосом зачитал по бумаге, сильно потертой на сгибах. «Все, у кого бьется русское сердце, пусть идет к нам без страха, ибо не наказание ждет его, а братское объятие и привет». Это сказал верховный правитель России адмирал Колчак. При этих словах Перепелякин благоговейно приложил ладонь к груди, где у него, несомненно, билось русское сердце. Мужики мрачно следили за каждым его движением. Они уже поняли, куда ветер дует. «Настоящим приказом», — голос Перепелякина окреп, зазвенел повелительно, «объявляется всеобщая поголовная мобилизация. И сейчас вы все, кто способен носить оружие, должны встать под знамена верховного правителя». Он оглядел мужиков, прищурился. Сейчас они все коренасты, мрачны, косматы и бородаты, но буквально несколько дней в строю полностью преобразят их, станут ладными, круглоголовыми, бодрыми и подтянутыми. Из-под сбритых бород выступят вполне симпатичные лица. Поручик Перепелякин, в общем-то, любил русский народ. Мужики молчали. Им не понравилась речь. «Что молчите?» — крикнул поручик. «Троекратное ура! Ну, заспались тут совсем? Ура!» Несколько человек вяло протянуло «Ура!». Перепелякин указал автоматическим пером на мужика, который стоял прямо перед столом и безмолвно двигал челюстью. «Что молчишь, если кричать велено?»
«А с какой радости?» — пробурчал мужик. «Что я кричать-то буду, если тут плакать впору, ваше благородие? Мне бы хозяйством заняться, а тут то красные, то белые, все зовут. Тьфу на вас, на всех, ваше благородие».
Перепелякин сильно побледнел, что с ним случалось нечасто, и только от большого гнева. Цыдя слова сквозь зубы, он произнес: «В красные тебя здесь не зовут, а в белый изволь записаться первым!» Он нагнулся через стол и прикрикнул, видя, что мужик и не думает двигаться с места. «Ну!» Мужик смотрел на него, не моргая, и ничего не делал. Один из казаков подъехал к строптивцу и, толкая его, заставил приблизиться к столу. Мужик нехотя подчинился. Перепелякин взялся за перо, приготовился писать. «Фамилия!» Мужик неожиданно плюнул на бумагу. «Вот тебе моя фамилия!» — рыкнул он. Перепелякин растерянно уставился на бумагу, перевел взгляд на мужика. Тот широко раскрыл красный рот в бороде, грудь его ходила ходуном под тулупом, в глазах затаилась медвежья злоба. «Ах ты, сволочь!» — выговорил поручик. От ярости у него онемели губы. Он повернулся к казакам. «А ну, братцы, выпороть его хорошенько!» Мужика схватили и потащили козлом, очень удачно случившимся поблизости. Выказывая немалую сноровку, казаки стянули с него штаны и растянули на козлах. И тотчас, как по команде, заголосили бабы, точно по умершему. Особенно завывала одна старуха с совершенно неподвижным коричневым лицом, изрезанным морщинами, очевидно, местная мастерица-плакальщица. Ее вой будил в душе какие-то атавистические страхи, словно доносился из глубины веков, из бесконечной древности, из пещерной жизни, когда люди боялись мамонтов и рисовали своих богов на каменных стенах. «Следующий!» — пытаясь избавиться от наваждения, гаркнул Перепелякин. И, словно отвечая его желанию, на окраине бабахнул взрыв. Вой оборвался, сменился общим визгом, заржала лошадь, а взрыв повторился уже ближе. Третьим взрывом убило двоих казаков. Понесла лошадь, пятеро казаков поскакали навстречу орудию. Площадь затянула дымом, затрещал, погибая, подожженный дом. И вдруг из этого дыма в гаре и копоти прямо на площадь вылетели красные конники. Не разбирая и не глядя, махали саблями, рубили всех, кто попадался под руку, и сшибли, и рассекли почти пополам запутавшегося в сабле поручика Перепелякина, и даже не заметили этого. По улице прочь от всадников кинулись деревенские жители, а красные с криками и улюлюканьем гнались за ними и били. Били наотмашь мужиков и баб. Несколько человек осталось на площади, крутясь по сторонам на лошадях, крича и стреляя. Пожар поблизости разгорался все сильнее. Двоих казаков застрелили, третья пуля попала в незадачливого мужика, который так и висел теперь на козлах со спущенными штанами. Мертвый. В огне пожара, в пороховом дыму, на рослых лошадях, в высоких шлемах неслись красные конники сквозь деревню, сквозь лес, сквозь день и ночь, и за ними оставались трупы и пепелища.